Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Оглянитесь вокруг, как весело прыгают по воде солнечные зайчики. А деревья, что стоят у самой воды, будто всматриваются в глубину и ждут, когда же отразится в зеркале реки их свежий зеленый наряд. А небо... Нет, только весной такие легкие прозрачные облака, парящие в бледно-голубом просторе. Совсем неудивительно, что все самое радостное, самое светлое в жизни происходит весной и летом. Уж поверьте мне, виртуозу, я знаю много таких историй. Одну из них я расскажу сегодня вам. А прочитал я ее в книге замечательного русского композитора Николая Андреевича Римского-Корского. Называется эта книга «Летопись моей музыкальной жизни». Передаю рассказ по памяти, так что уж если я что прибавлю от себя, простите. Помнится, начинался этот рассказ так. Лето 1877 года я провел на даче в Шуваловском парке. Это дачное место под Петербургом. В то время все чаще и чаще стало мне приходить на мысль гоголевская «Майская ночь». Я с детства своего обожал вечера на хуторе, и «Майская ночь» нравилась мне чуть ли не больше всего. Жена моя, еще будучи мне невестой, часто уговаривала меня написать когда-нибудь оперу на этот сюжет. Мы вместе с ней читали эту повесть в день, когда я сделал ей предложение. И тут... Я представил себе молодую влюбленную пару, композитор и его невеста. Ну, прямо как Левко и Ганна из «Майской ночи» Гоголя. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи. Блистала красная коралловая маниста, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее. Я тебя люблю, чернопровый казак, за то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими, у меня как будто на душе усмехается, и весело, и хорошо ей. «О, моя милая девушка!» — вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей. «Посмотри, посмотри!» — продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ним вишен. Посмотри, вон далеко мелькнули маленькие звездочки. Одна, другая, третья, четвертая, пятая. Не правда ли? Ведь это ангелы Божии поотворяли окошки своих светлых домиков на небе и глядят на нас. Да, Левка, ведь это они глядят на нашу землю. Что, если бы у людей были крылья, как у птиц? Туда бы полететь высоко. Высоко. Ай, страшно. Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то в какой-то далекой земле такое дерево, которое шумит вершиной в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником. Нет, Галю, у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее ставят перед светлым воскресением святые архангелы. И как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло. И оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле. Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке, продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец держал он в холодных объятиях своих далекое темное небо, осыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого океана ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Здравствуй, Скирцино. Присядь сюда, присядь. Слышишь?
Что, виртуоз?
Слышишь, как поет соловей?
Тебе показалось?
Нет, 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 нет. Прислушайся внимательней. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятней. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух, и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханный. Божественная ночь, очаровательная ночь.
Ты мне Гоголя читаешь?
Узнал. Тем лучше. Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды, холод и мрак их вод угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно, а на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь.
Я понял, виртуоз.
Что ты понял?
Это «Майская ночь». Повесть Гоголя «Майская ночь».
Да. И опера Римского-Корского с тем же названием. И что?
Ну, сейчас как раз наступила весна, и ты вспомнил о «Майской ночи».
Ты прав. Но вообще-то эти слова, эти звуки способны согреть душу весной, летом, осенью и зимой. Послушай же еще. Звонкая песнь лилась рекою по улицам села. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок в блеске чистого вечера выливать свое веселье в звуки. И вечер, вечно задумавшийся, мечтательно обнимал синее небо, преображая все в неопределенность и даль.
С бандурой в руках пробирался молодой казак Левка, сын сельского главы.
Казак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подтанцовывает.
Солнышко низко, вечер уж близко, выйди, сердечко мое, хоть на миг, выйди, сердечко мое, хоть на миг. Спешили выйти, гора не хочешь, кто бы не увидел, боишься ты знать, кто бы не увидел, боишься ты знать. Или на холод гора не хочешь, белое личико свое показать. Свиткой прикрою, и не увидит с тобой нас никто.
Это он поет для Ганны?
Для Ганны, своей возлюбленной.
Красавица Ганна.
А любопытная какая. Помнишь, как просит она Левка рассказать про старый дом, который стоит на горе, в стороне от села?
Я бы тоже хотел послушать про тот дом.
Тогда слушай.
Давно это было, жил сотник в том доме. Красавица дочка была у него. Вдовец был пан сотник, и вот он задумал в другой раз жениться, привез он жену.
девочку вдруг как-то страшно взглянула, что жутко ей стало бедняжке от взгляда. Любить меня, батька, по-прежнему будешь ласкать ты меня. Буду, буду, дочка, крепче прежнего любить. Стану Сергиева нисты ярче прежнего дарить. Настала ночь, с женой своей ушел в опочивальню сотник, а панночка в своей светлице, закрывшись, плакала одна. Глядит, как не крадется черная кошка, идет, и железные когти стучат. Вдруг бросилась кошка ей прямо на шею. Схвативши отцовскую саблю, она ударила кошку, та с визгом пропала. Два дня не видали жены молодой, два дня все сидела в светлице она. На третий она с перевязанной вышла рукой, смекнула тут панночка, мачеха ведьма, а сотник велел на четвертый день дочке самой мести хату да воду носить, а ханский покой свой глаз не касать.
Ну что, Скиртина, страшно?
Что, я маленький? Я не такие страшилки знаю.
То страшилки, а это красивая сказка. Ведь недаром Гоголь пересказал ее, да еще окружил такими историями.
Да уж, чего стоят проделки с сельским головой.
А помнишь, как парубки над ним потешались?
Еще бы.
Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос.
Стальными обручами.
Стрясни бондарь голову, под богами. Ой, гуляй, гуляй, глаза, гуляй, гуляй, глаза.
Струны загремели сильнее, несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем.
Бабу сам до паршея, за чукрину, за чукрину.
славная песня.
Да.
Скверно только, что голову поминают не совсем благопристойными словами.
Так ему и надо. Старый, кривой.
Глухим притворяется, когда Левка о свадьбе заговаривает. Он, видите ли, сам на красавице Ганне жениться надумал.
И ничего у него не получится.
А помнишь, почему?
Поможет влюбленным прекрасная панночка.
Да. Медленно подходил Левка к старому дому. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивший дух, не дрогнув и не спуская глаз с окна, он увидел, наперед белый локоть выставился, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темнорусые волны волос, и оперлась на локоть. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца. Но как чудно, как прекрасно! Слезы тихо катились по бледному лицу ее. «Парубок», — говорила она, — «парубок, найди мне мою мачеху, она страшная ведьма».
И тут из пруда на берег вышли русалки.
Смотрит Левка и глазам своим не верит.
А русалки затевают игру.
Тут Левка стал замечать, что тело у одной из русалок не так светится, как у прочих. Внутри его виднелось что-то черное. И почудилась Левка, будто у нее выпустились когти, а на лице сверкнула злобная радость. «Ведьма!» — сказал он, вдруг указав на нее пальцем, и обратился к дому. Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собой ведьму. «Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, что тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку». Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло. С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил Левка записку и проснулся.
Проснулся? Значит, видел он паночку только во сне. А как же записка? Ведь была же записка в руке у Левка.
Была. И решила она судьбу влюбленных.
Так где ж тут сказка, а где быль?
Ха. Понимай, как знаешь.
А Левка?
Что Левка? Левка быстрыми шагами радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе, Бог, небесное царство, добрая и прекрасная панночка», — думал он про себя. «Пусть тебя на том свете вечно усмехается между ангелами и святыми. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только Галю передам его». Тут он приближился к хате. Окно было отперто. Лучи месяца проходили через него и падали на спящую перед ним Ганну. Голова ее оперлась на руку, щеки тихо горели, губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица, приснись тебе все, что есть лучшего на свете, но и то не будет лучше нашего пробуждения».
«Спи, моя красавица, сладко спи. Thank you.
Прощаемся, Скирцина, с нашими слушателями.
До новой встречи, друзья.
До новой встречи. Над этой передачей работали артисты Георгий Корольчук и Дима Васильев, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, а подготовила передачу Евгения Киянова.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Слушайте рассказ Виталия Бянки «Сумасшедшая птица». Когда мне было 10 лет, я прожил целую зиму в деревне. Я бегал по лесу, выслеживал птиц и узнавал самые разные интересные подробности их жизни. Это было моим любимым занятием, и я очень скучал, когда что-нибудь мешало моим прогулкам. Но вот ударили крещенские морозы, поднялась сильная метель. Отец долго не выпускал меня из дому. Время тянулось ужасно медленно. Наконец, через несколько дней, я, проснувшись утром, увидел в окошко ясное голубое небо. Я сейчас же отпросился у отца, оделся и выскочил во двор. На дворе было морозно, но тихо. Ярко светило солнце. Глазам было больно от белого снега. В лес нечего было и думать пробраться. Там намело такие сугробы рыхлого снега, что я на каждом шагу проваливался по пояс. Пришлось направиться вдоль по реке. С нее, наоборот, ветром смело почти весь снег, так что местами был виден голубоватый лед. Птиц не было нигде. Передо мной тянулась длинная белая полоса реки. Справа и слева на ее крутых берегах молчаливо стоял засыпанный снегом лес. Даже писка синиц не было в нем слышно. Я подумал, верно, птица плохо чувствует себя после такой долгой метели. Скоро я увидел перед собой на снегу черное пятно. Оказалось, что это мертвая ворона. Она лежала, уткнувшись головой в сугроб, распластав крылья. Я поднял ее, осмотрел со всех сторон. Она уже окоченела. Нигде на всем теле ее не было ни следа раны или ушиба. Я понял, что ворона убил мороз. Мне было очень жалко эту большую крепкую птицу, замерзшую тут посреди сугробов. Я утешал себя мыслью, что не все птицы погибли в эти дни. Наверное, мне удастся еще сегодня поймать какую-нибудь полумертвую птичку. Я снесу ее домой, обогрею, накормлю и буду держать до весны. Словно в ответ на мои мысли, невдалеке послышалось тихое щебетание. Я поднял глаза. Впереди была прорубь. По краю ее у самой воды прыгала белогрудая птичка. Она дергала коротким хвостом и заливалась на все лады самой веселой песней. «Вот сумасшедшая», — подумал я, — «как она может радоваться в такой мороз?» Белогрудая птичка не обращала на меня никакого внимания. Мне захотелось ближе посмотреть ее. Но едва я сделал несколько шагов к ней, как птица с размаху бросилась в прорубь, вниз головой. Одно мгновение я еще видел, как она быстро двигала крыльями, словно летела в воде. Потом она исчезла подо льдом. Я так и остался стоять с выпученными глазами и открытым ртом. Утопилась. Мелькнула вдруг у меня страшная мысль. Я бросился к проруби. Мелкая вода текла здесь очень быстро. Утопленницы нигде не было видно. Слезы навернулись мне на глаза. Я прибежал домой к отцу с мертвой вороной в руках и с удивительным рассказом про белогрудую птицу-утопленницу. Ворону отец велел мне сейчас же выкинуть. А над моим рассказом долго смеялся. Я не понимал, что тут смешного, и очень сердился на отца. «Дурачок», — сказал он, — «ведь это была аляпка. Она вовсе не утонула, а прыгает теперь снова по льду и радуется, что обманула тебя». «Неправда», — горячился я. «Она сошла с ума и утопилась. Я сам видел, как ее утянуло под лед. Течение там такое быстрое». «Ну вот что остановил меня отец. Беги-ка опять на то место, где ты ее видел. Она будет там. А если там нет, значит, неподалеку от первой проруби аляпка выскочила во вторую, нырнув от тебя под лед». Я опять побежал на реку. Отец мой любил и хорошо знал птиц. Если он говорит, что аляпка бросилась в прорубь нарочно, значит, есть надежда, что моя белогрудая птичка жива. У проруби аляпки не было. Но дальше, на реке, я увидел вторую прорубь, пошел к ней и вдруг заметил мою утопленницу на обрывистом берегу реки. Она была жива и здорова, бегала по снегу и распевала свою негромкую песенку, похожую на плеск и журчание ручья. Я побежал к ней. Она слетела к проруби, закачалась на высоких ножках, словно кланялась мне, а когда я приблизился, бухнула в воду, словно лягушка в болото. Стоя над прорубью, я видел, как она гребла под водой крыльями, словно пловец руками. Потом она побежала по дну, цепляясь изогнутыми коготками за все его неровности. В одном месте она даже задержалась немного и на моих глазах перевернула клювом камешек и вытащила из-под него водяного жука. А через полминуты она уже выскочила из другой проруби. Я с трудом верил своим глазам. Мне все хотелось еще поближе рассмотреть ее. Несколько раз подряд я заставлял ее кидаться в воду. Меня очень удивляло, что под водой она блестит, как серебряная рыбка. Я не знал еще тогда, что перья аляпки смазаны тонким слоем жира. Когда птица погружается в воду, воздух пузырится на ее жирных перьях и блестит. Наконец ей надоело нырять. Она поднялась на воздух, полетела над рекой прямо, как по ниточке, и в одну минуту скрылась у меня из глаз. Прошло почти 2 месяца со дня моей первой встречи с аляпкой. За это время я очень полюбил ее. В хорошую погоду я отправлялся на реку следить за ней. Она всегда успевала юркнуть от меня в прорубь. И всегда вид при этом был такой веселый, словно мы играли в кошки-мышки. Вся деревня знала эту забавную маленькую птицу. Крестьяне звали ее водяным воробьем. В конце зимы снова затрещали морозы, еще крепче крещенских. В эти дни моя аляпка уже не пела больше. Теперь мне приходилось долго разыскивать ее, прежде чем я находил ее где-нибудь под ледяным навесом берега. Тут она сидела нахохлившись. Вид у нее был грустный и недовольный. Когда я подходил к ней, она молча снималась и улетала куда-то далеко, всегда в одну и ту же сторону. И вот, наконец, настал день, когда она улетела с этого места. Проруби замерзли. Лед мешал аляпке нырять в воду за жуками. Я очень тревожился о моей белогрудой приятельнице. Может быть, думал я, она лежит теперь где-нибудь в снегу, как та ворона, что я нашел на реке после метели. Дома отец сказал мне: «Возможно, твоя аляпка попала в когти какому-нибудь хищнику. А всего вернее, она просто отправилась искать себе другое место на реке, где вода не замерзает в самые крутые морозы». На следующее утро Опять выглянуло солнце, и я отправился на розыски Аляпки. Миновав знакомые проруби, я взобрался на обрывистый берег и пошел вдоль реки. Скоро путь мне преградила маленькая речка. Она быстро неслась с горки и круто обрывалась с берега, по которому я шел, в большую реку. Это был настоящий водопад. Речка широкой струей хлестала с обрыва и пенилась внизу, крутясь в бурном водовороте. В этом месте на большой реке была широкая полынья. Я никогда прежде не видал водопада. С восторгом и страхом смотрел я на бешеный поток, готовый смять под собой всякого, кто неосторожно к нему приблизится. Вдруг я заметил двух птиц, летевших прямо к водопаду. Впереди неслась, сверкая белой грудью, моя Аляпка. Сзади быстро настигал ее огромный серый ястреб. Не успел я опомниться, как сумасшедшая птичка исчезла в стремительной струе водопада. Ястреб круто взмыл кверху перед падающей стеной воды, на одно мгновение повис в воздухе, повернулся и медленно полетел прочь. Добыча ускользнула из его когтей. Ястреб не знал, что стало с Аляпкой, но я видел, как она стремглав пронеслась сквозь стену водопада, сделала небольшой полукруг и, как ни в чем не бывало, уселась на камни под обрывом, с которого падала вода. Сквозь шум водопада не было слышно ее голоса, но по ее движениям я понял, что она поет свою веселую песенку. Домой я возвращался с прогулки в припрыжку. Теперь я был уверен, что моей смелой маленькой приятельнице не страшны ни когти ястреба, ни холод, ни голод зимы. До зимы уж недолго оставалось мучить птиц. День был по-весеннему теплый, солнце припекало, и вокруг меня с легким звоном рушился снег. Скоро должны были кончиться морозы. С такими веселыми мыслями бежал я домой. У знакомой проруби мне пришло в голову: хорошо бы попробовать, очень ли холодная вода, в которой так любит купаться Аляпка. Недолго думая, я подбежал к проруби и сильно топнул ногой по тонкому льду. Я хотел только сломать лед, чтобы потом попробовать воду рукой, но тонкий ледок, затянувший прорубь, уже подтаял. Он легко проломился под моим ударом. Я с размаху влетел в прорубь сначала одной ногой, а потом, не удержав равновесия, и всем телом. К счастью, воды в этом месте было мне всего по колено. Как ошпаренный выскочил я на лед и, стуча зубами от холода, сломя голову, помчался домой. Вода, в которую так любила купаться Аляпка, оказалась очень холодной. В тот же день я слег в постель в сильном жару и проболел целых 2 месяца. А когда выздоровел, мне еще досталось от отца за то, что я искупался в проруби. «Только сумасшедшие, — говорил отец, — нарочно лезут в воду зимой. А Аляпка? — перебил я. Отец рассмеялся и больше не стал бронить меня. Рассказ Виталия Бянки «Сумасшедшая птица» читал Вадим Бочанов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!